Слышно? Давайте присаживаться и начнем работу 6-й технической конференции. Рад всех вас здесь приветствовать. Сегодня здесь многолюдно. Это очень хорошо. Надеемся, так будет и дальше. Да. Слово предоставляется Тишину Виктору Андреевичу.
Ну, я на трибун пойду. Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать в такой волнительный, торжественный момент, который у нас сейчас происходит. И хочу вас поприветствовать. Далее вручить награды и кратко знакомить вас с событиями, которые у нас с вами происходят в области лифта. Итак, уважаемые лифтовики, коллеги, соратники, друзья, я рад приветствовать участников технической конференции по лифтам, которая проводится уже 6-й раз. Это мероприятие совпало со знаменательным праздником для всех лифтовиков и тех, кто так или иначе причастен к обеспечению комфортного и безопасного функционирования вертикального транспорта праздником 70-летия лифтовой отрасли, который, как вы помните, мы отмечали 1 числа. В этой аудитории собрались в высокой степени профессионалы своего дела, производители лифтов и лифтового оборудования, которые собрались для дальнейшего совершенствования развития лифтовой отрасли. За текущий год между 5-й и 6-й технической конференцией в лифтовой отрасли произошло много положительных изменений как в техническом плане, так и в нормотворческой деятельности лифтовой отрасли. Надеюсь, что собравшиеся профессионалы на этой конференции поднимут и рассмотрят острые и важные вопросы и примут по ним конкретные и правильные решения. Желаю успешной и плодотворной работы. Всего вам доброго.
Спасибо, Виктор Андреевич.
Уважаемые коллеги,
а может в трибуне, а можно это?
Сейчас, секунду. Дай свой микрофон.
Уважаемые коллеги, рады вас приветствовать. Организаторами технической конференции является Национальный лифтовый союз, Российское лифтовое объединение, организация «Э-лифт». В канун 70-летия лифтовой отрасли Национальный лифтовый союз подготовил памятные юбилейные награды, и мы хотели бы организаторам их вручить для того, чтобы в дальнейшем в своих коллективах они порадовали своих сотрудников. Руководителя «Э-лифта» Горецкого Бориса Яковлевича приглашаем.
Где нам лучше? Там, тут.
За высокие профессиональные достижения, добросовестное исполнение должностных обязанностей, существенный вклад в повышение качества и безопасной работы лифтового парка и в связи с 70-летним юбилеем награждается коллектив «Э-лифт».
Будем продолжать дальше, хотя бы до 10-й.
Можно и дальше?
Да. Так, награда коллектива, пожалуйста, раздайте. Спасибо.
За высокие профессиональные достижения, добросовестное исполнение должностных обязанностей в связи с 70-летним юбилеем награждается коллектив объединения «Российское лифтовое объединение». Но президент Чернышов Сергей Александрович немножко задерживается. Если вы не возражаете, в своем лице
получу. Сергей Иванович, поздравляю.
Пакет, вы нам передаете.
Да. Не забудьте обмыть.
За многолетний плодотворный труд, существенный вклад в повышение качества и безопасной работы лифтового парка, развитие лифтовой отрасли в связи с юбилейной датой награждается Агафонов Евгений Валентинович, председатель Совета директоров ППК «Санлифтек» город Новосибирск.
Особенно приятно такому креативному человеку, который не только пользу приносит в области связи, коммуникаций, а еще и от сердца к сердцу, еще и владелец такого чудного парохода, на котором мы с вами катались совершенно недавно, Вот, удачи вам, добра, и чтобы к вашему проходу, вашей деятельности прорастали еще эти прицепы какие-то там положены. Вот. Всего доброго. Спасибо.
Уважаемые коллеги, мы еще раз отмечу, что Национальный лифтовый союз подготовил памятные юбилейные медали, и мы готовы продолжить эту традицию. У нас впереди еще ряд мероприятий, например, съезд Национального лифтового союза 2 апреля. Те трудовые коллективы, которые хотят отметиться на съезде, мы предлагаем. Далее у нас выставка. Будет информация по выставке, что она немного перенесена, 26 июня теперь состоится. Но вот вчера вы видели, значит, по телевидению, что и Щербинский лифтостроительный завод уже своим коллективом вручил награды, и Карачаровский механический завод. Ждем от вас предложений. Спасибо.
Так, уважаемые коллеги, насколько я понимаю, я сейчас попробую кратко вам вас ознакомить с текущей ситуацией в этой отрасли. По поводу слова «отрасль» еще раз, два значения, экономическое есть и понятийное. Значит, экономического у нас кода так и нет, а в понятийном, значит, у нас есть с вами тарифное соглашение отраслевое и отраслевой же совет по квалификации. То есть все признаки отрасли на понятийном уровне у нас имеются. Так, итак, сейчас попробуем справиться, пробуем. Ага. Итак, уважаемые коллеги, совершенно недавно мы пережили знаменательную дату. Вот. Напомню, что на первом съезде Национального союза в 2011 году было принято решение определиться с датой, когда лифтовики страны могут праздновать свой день. Вот. И на втором съезде 17 апреля 2012 года было принято решение праздновать лифтовикам отраслевой праздник 1 февраля, поскольку в этот день был подписан первый документ в СССР по образованию лифтопроизводительной деятельности. Товарищем Сталин. Вот все вы это знаете, я долго останавливаться не буду. Но еще раз напомню, что год от года наш праздник как бы отраслевой, да, то есть мы государство обращались, государство рассматривает этот процесс долгий. Но первое, значит, мы с вами определили праздным, второе, нас поддерживают медийные средства информации на местах, государственные органы. Поэтому, если вы обратили внимание, этого 1 февраля у нас и сюжет по Первому каналу был, и в интернете, если вы посмотрели, там десятки тысяч ссылок. То есть в ряде регионов в календаре уже день лифтовика вставлен и официально подается. Вот, поздравляю вас с прошедшим праздником, мы едины, и я очень надеюсь, что так дальше дело и пойдет. Также хотелось бы напомнить, что в этом году 30 лет у нас ассоциация «Лифсервис», наша старейшая ассоциация, которая произросла из Треста Рослифтремонта обслуживающего в Владивостоке. В августе мы собираемся встретиться и отметить 30-летие, поскольку в этом городе чудесном она и образовалась. Далее, уважаемые коллеги, хотел бы... напомнить, что совершенно недавно мы с вами праздновали десятилетие Российского лифтового объединения. Вот, это тоже большое историческое событие, когда промышленность организовалась. 10 лет – очень большой срок. На самом деле, значит, напомню, что в свое время промышленность организовывалась, в том числе с дальним прицелом разработки, скажем, фирменного стиля обслуживания, аналогичным тому, который у нас проистекает на Западе, контракта полного жизненного цикла, вот, и так далее, и так далее. То есть в этом плане приятно ответить, что Российское лифтовое объединение постоянно является членом Национального лифтового союза, вносит свой огромный вклад в дело обеспечения безопасности перевоза граждан, а это миссия Национального союза. И вот долгие годы мы шли к определенным целям, вот, и совершенно как бы свежие у нас события грандиозные произошли 4 февраля и 5 февраля, то есть вчера. Вот 4 февраля у нас было совещание у господина Мутко. Вот по лифтам, там присутствовал Чернышев Сергей Александрович от Российского лифтового объединения. А вчера, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев и ряд руководителей страны посещали Челябинский завод. Вот. Даже не посещали, а совещание проводили. Вот. Это, значит, отдельное большое мероприятие. Так. Которая способствует той цели, которую, в принципе, лифт-производители себе и обозначили. Цели эти, они, в общем-то, понятны. Перейти, скажем так, на мировую модель фирменного обслуживания. В том числе, вот, если обратили внимание, вот, заводы хотят отвечать за свою продукцию. Да? То есть, чтобы отвечать за свою продукцию, они, наверное, хотят... Значит, чтобы персонал, который монтирует их продукцию, соответствовал определенным требованиям. Вот. И можно даже там гарантийное обслуживание и после гарантийного обслуживания лифтов тоже как-то привязать к производственной базе для того, чтобы не было перекоса в оценке качества. То есть развивается мысль у государственных деятелей по поводу внедрения фирменного обслуживания. Вот. В этом плане, уважаемые коллеги, значит, дополнил мысль, если помню там что, Дмитрий Анатольевич Медведев, так, вот, что, значит, мысли они хорошие, правильные, единым скважином подряд и прочее, вот, но у нас в России, вы помните, значит, до внедрения технических регламентов переход на либеральную модель была 30 разрешений на применение, на выпуск лифтов. И сегодня у нас 300, значит, заявленных по АКВЭДам организаций, которые являются лифтопроизводителями и производителями компонентов. Да? То есть это самый бурнорастущий сектор, который произошел. Соответственно, значит, Дмитрий Анатольевич высказался за укрепление производства отечественных лифтов, создание кластеров. Вот, грубо говоря, значит, создать это, у кого башни есть и у кого башен нет, да? То есть, если у кого башен нет, то, в общем-то, что там без башен делать в нашем секторе производства, да? Вот, мысль, она очень интересная. Вот, почему? Потому что, значит, у нас статистика до 2018 года еще не сформирована. Ну, напомню, что в 2017 году продукцию на рынок России выбросило 76 российских лифтопроизводителей и 105 иностранных, да? Вот. То есть больше 180. Вот. То есть, соответственно, как можно, допустим, обеспечить фирменный принцип обслуживания на 180 типов лифтов, оно, в общем, не представляется возможным. Но, значит, все мы знаем, что, значит, 4 практически завода выпускают 80% лифта Российской Федерации. Вот. Поэтому, значит, я так думаю, что предложение Дмитрия Анатольевича вот, имеет своей подоплекой наведение порядка в этом секторе. Вот. Возможно, опять же, мы пока не знаем планов, но, вот, допустим, до выборов у нас обсуждался план национального проекта замены лифтов. То есть он обсуждался в правительстве. На это надо всего лишь, чтобы заменить 100 тысяч лифтов, которые у нас там остались, там 200 миллиардов рублей. Вот, деньги, в принципе, небольшие для государства, а эффект популистский может быть очень большой. И 10 миллионов граждан могут повысить свою безопасность. То есть это тоже нельзя скидывать со счетов, учитывая, что руководитель правительства сказал, что в 2 раза может быть выпуск лифтов увеличен. Вот. Поэтому, значит, общая ситуация, как вы видите, пока складывается как раз в вашу пользу, в пользу лифтопроизводителей. Вот. Политическая, куда политическая ситуация выльется в реальные какие указы, приказы и прочее, значит, мы поживем, посмотрим. Но это впервые практически, значит, за существование и Национального союза, и Российского лифтового объединения. Такие вот у нас новости произошли. Вот, и были высказаны такие пожелания. Так. На сегодня, значит, уважаемые коллеги, напомню, что по тем данным, которые есть, данные 2017 года, вот в стране находится пассажирских лифт 440 тысяч, вот 130 тысяч отработали срок службы, Вот, и, соответственно, значит, у нас высокий процент износа, вот каждый год, значит, 10 тысяч лифтов. Вот. Данные, естественно, это недостоверны. Значит, напомню, что большими трудами, в том числе Национального союза, было принято постановление 743, и государство поручило Ростехнадзору лифты посчитать. Вот за полтора года уже насчитано аж 258 тысяч лифтов, это те, которые поставлены на учет вот, в Ростехнадзор. То есть половина лифтов в стране уже посчитана. То есть еще немного времени, и мы скоро узнаем, сколько все-таки у нас в стране лифтов. Да? Это я имею в виду только пассажирских. Вот. На совещании, кстати, у господина Муткова был поднят вопрос подать данные, опять сколько у нас лифтов, как эти данные будут подаваться, я пока плохо понимаю. Ну, наверное, вот как-то мы собрали данные, да, после аварийных вот эти вот через Минстрой, значит, наверное, как-то они будут собраны тоже. Вот. Соответственно, уважаемые коллеги, напомню, что у нас вошел в действие уведомительный порядок, и теперь, значит, начинается государственное регулирование сектора сервиса. То есть все, кто хочет заниматься сервисом, обязаны при приступлении к этим работам встать в реестр, то есть написать, я такой-то, такой-то, обладаю тем-то, и, значит, начинаю производить работу там-то. Вот. Значит, на сегодня на сайте Ростехнадзора зарегистрировано 438 специализированных лифтовых организаций, и все они должны быть зарегистрированы до 1 марта. То есть этот учет тоже проводится по организациям. Соответственно, кто после 1 марта не успеет, а сейчас мы рассматриваем, если вы связаны с сервисом, ситуации, когда документы теряются, значит, не вносятся, значит, нет понимания, как региональные реестры корректируются с федеральным реестром, нет понимания предмета, так сказать, уведомления, значит, что мы там будем каждый дом уведомлять или организацию в каждом месте работы. Мы ждем разъяснения от Ростехнадзора. Скоро они будут. Вот. Но, тем не менее, значит, работа началась, и скоро все будут посчитаны. И организации, и лифты. То есть порядок в этом плане наводится. Вот. То, что касается, допустим, производства. Уважаемые коллеги, вот тут у нас очень хорошая статистика. Вот вы видите, с кризисного 2014 года у нас стойкая положительная динамика. Еще раз, 2018 год не обсчитан, но те данные, которые мне дали, плюс 1500 к 2017 году есть. То есть динамика растет. И если вы обратили внимание, то, что я говорил раньше, старение лифтов, если у нас в стране 10 тысяч, то уже третий год у нас темпы старения лифтов фактически уменьшаются, потому что, значит, замена лифтов идет темпами более высокими, чем замена. То есть мы меняем больше, чем лифт старик. Вот это очень приятно, мы надеемся удержать. Значит, Российское лифтовое объединение проводит в этом плане огромную работу, в том числе применяет методы замены лифтов с привлечением небюджетного финансирования. То есть по этой схеме ускоренной замены, значит, год от года увеличивается количество замененных лифтов с привлечением банковских средств и финансированием региональных фондов капитального развития. Вот. Все мы помним, уважаемые коллеги, что у нас через год с вами час X, да, то есть техническим регламентом прописано, что лифты должны соответствовать. Вот, как этот вопрос будет решаться, не знаем. То есть, может, он будет решаться в свете того, что вчера сказал Дмитрий Анатольевич об удвоенном выпуске лифтов, да, и обливании триллиона рублей. Вот, он может решаться путем расширения проекта ускоренной замены. Вот, а может решаться путем, который еще тоже рассматривается, переноса срока приведения в соответствие лифтов с 20 на 25 год. Вот. Это очень большой вопрос, мы посмотрим, что это будет дальше, вот, и как это будет работать. Так. Вот. Значит, то, что касается, уважаемые коллеги, работы на нашей территории, вот, пожалуйста, табличка, да? что с нами неспроста руководители страны вчера обратили внимание и на то, что насколько наполнен наш рынок. Представляете, вот, ну, у нас присутствует и Швеция, поставщика, вот, один лист поставили в 2015 году, и Хорватия, и Словакия, и Босния и Герцеговина, и Болгария. Вот. В то же время я так понимаю, что щербинских лифтов в этих странах нету. Вот. Соответственно, значит, уважаемые коллеги, значит, наша братская страна, вот Беларусь, значит, у нас идет практически по выпуску на этом самом, на втором месте постоянно тоже. Соответственно, если вы посмотрите вот весь этот списочек, вот, то тоже очевидно, что либо у нас органы по сертификации работают слабо, либо еще какие-то перекосы происходят, но списочек слишком большой. То есть, представляете, вот 105 иностранных производителей как-то, значит, свою продукцию поставили в Россию в этом году. Вот. Тоже есть о чем думать. Особенно в условиях того, что техническим регламентом Таможенного союза надзор за производством поручен Росстандарту. В последние годы я не видел ни одной проверки Росстандарта лифт производителей по стране. И, соответственно, значит, мы не можем знать, что вообще творится у этих лифтопроизводителей. Но я знаю уже неоднократные случаи, когда через 2 года после установки лифта не могут найти ни лифтопроизводителя, ни монтажную организацию. И новые лифты, значит, повторно перефинансируют и меняют. То есть такие случаи по стране есть. Так, далее я перешел к нашему интегральному показателю всей нашей деятельности, всего национального союза, это травматизм на лифтах. То есть вот на этом слайде видно, значит, просто кривая с 2004 года, с 2005 года, то есть, вот, в принципе, значит, наша кривая, она имеет не сильную, скажем так, волатильность, если ее так растянуть, вот, и, в принципе, она, значит, где-то соответствует примерно там мировым показателям, то есть не сильно отличается. Вот. Но, уважаемые коллеги, значит, за каждым случаем стоит гибель и травмирование людей, поэтому, естественно, наша задача обеспечивать безопасность. Безопасность мы обеспечивать должны привлечением достаточного финансирования на расчетные счета профессиональных организаций. Вот. Значит, вот эта сводная табличка, значит, которая есть по 2018 году. Пожалуйста, значит, в 2018 году пострадало 60 человек, 30 погибло, 30 получило травмы. В 2017 году 35 погибло, 35 получило травмы. В 2016 73 человек пострадало, из них 36 погибли, 37 получили травмы. Вот. При этом обратите внимание, значит, что у нас очень много людей гибло именно на стадии строительства. Вот в 2016 году 25, в 2017 году 17, в 2018 году 9. Да? Вот. Также в неживом фонде погибают люди. В 2015 году 8, в 2016 7, в 2017 году 11 и в 2018 году 8. Вот. И, соответственно, значит, в жилом фонде цифры, вот вы тоже видите, в 2018 году 13, в 2017 7. Вот. В нежилом фонде и строительстве люди погибают, уважаемые коллеги, в том числе, соответственно, и благодаря тому, что государство плохо назирает, то есть то, о чем говорили руководители страны на Щебинском заводе. То есть вот применяют, значит, товарищи в целях экономии не лифты, а подъемники. Вот жуткие случаи совершенно происходят, значит, без систем безопасности, без должной сертификации. Вот это грузовые лифты, допустим. Вот при монтаже, при строительстве, значит, видите, значит, народ гибнет массово из-за нарушений условий охраны труда, техники безопасности и так далее, и так далее. Вот. То есть есть чем заниматься. Ну, это крайне показатели такие. Еще раз говорю, то есть показатели, они, конечно, ужасны в плане потери человеческой жизни, но они примерно, значит, у нас, видите, одинаковые с 2005 года. То есть нет такого, чтобы в 10 раз какие-то скачки были. И более-менее соответствует, значит, этим мировым показателям. Значит, наша задача создать инструменты барьера для того, чтобы такого не было, чтобы это дело исключить. В этом плане приятно отметить, что в этом году Ростехнадзор уже впервые после долгого перерыва выпустил все-таки информационное письмо по анализу травматизма. И это письмо является руководящим для проверок Ростехнадзора на местах, в том числе заказчиков, в том числе специализированных организаций. Вот. Значит, еще раз напомню, если у нас Ростехнадзор надзирал за 4 пунктами в техническом регламенте Таможенного союза, да, то сейчас у нас есть правила уже. Значит, это вне либеральной, так сказать, политики, документ национального обязательного характера, в котором уже расписаны замечания и прочее. Вот. Значит, мы надеемся на перспективу, что надзор останется за Ростехнадзором, потому что пока этот вопрос не решен. Вот. Значит, что еще в плане укрепления, скажем, нашей базы дисциплины хотелось бы отметить? Что... Нет, я хочу листать, все нормально. Вот, у нас недавно совершенно введены изменения в 743 постановление. Вот, написано, что требования персонала, то есть изменены на то, что оценка квалификации персонала должна быть обязательной. То есть то, за что государство, значит, наметило себе целью, если вы помните, значит, у нас в трехстороннем соглашении это было записано, и в старом, и в новом, которые заключили в октябре того года, норма. И вот, значит, эта норма государством отражена на законодательном уровне. Значит, по оценке квалификации на сегодня, значит, напомню, что председателем Совета по квалификациям являюсь я. Вот, на сегодня, значит, записи, вот здесь данные 13 тысяч, на самом деле там 16 тысяч уже персонала прошло оценку квалификации. Значит, мы, скажем, в НАРКе впереди планеты всей, смотрим внимательно, что будет дальше. Ну, мы толерантны государству, выполняем волю государства. Мы не пошли на поводу у крикунов, которые просили в период заключения трудового соглашения исключить эту норму, зная, что эта норма включена в проект постановления правительства. Вот, с государством бороться мы не собираемся. Значит, если оно хочет наводить порядок, мы будем либо с ним, либо закроемся. Вот. Значит, соответственно, по что я могу сказать? Значит, по этой части за все время существования оценки квалификации, значит, жалобы идут непрерывно, конечно, да? Почему идут жалобы? Потому что вы же понимаете, что вот сидит, значит, у нас начальник ЦОКа здесь, да, а он в Красноярске обслуживает конкурирующую организацию, уж фамилию называть не буду, Владимир Иванович, да. Вот, естественно, это конфликт интересов. В этой среде работать сложно. То есть начинается пойду, не пойду, отдам, не отдам, там и так далее. Вот, то есть не привыкли мы еще к такой работе. Но, значит, серьезно жалоба, ладно, там где с милицией, с прокуратурой. Вот, и по этой жалобе не подтвердилось на 100%, что писали жалобы. Тем не менее, значит, впервые за существование НАК были аннулированы записи в реестре. Вот, люди признаны, значит, неквалифицированными, соответственно, значит, на рынке это. Но еще раз, вот 13 тысяч и 2 года работы, и одна жалоба, и 4 человека, и вынесенные знаки. Вот, покрытие страны вы на сегодня видите, процесс, значит, пока развивается. Что нам предложит государство дальше, вот, не знаю, может, нам предложит какие-то другие инструменты, у нас постоянно идут новшества, новации, вы видите, да. Вот, пока нам предложили это. Напомню, что мы обращались к Дмитрию Анатольевичу в прошлом году на предмет вынесения из электронных аукционов работ, которые не обязательно не, нет в таблице, а это у нас работа по оценке, работа по сервису. Вот, Минфин нам ответил, что работу не вынесут, но мы можем сами, значит, в законодательном плане выступать с инициативой в регионах, по как раз внесению показателя квалификации в условия нестоимостных показателей на открытые торги по 44-му закону. Пожалуйста, значит, мы этой работой занимаемся. во многом это получается. То есть появился реальный какой-то показатель. Физически, да, надо понимать, уважаемые коллеги, что, что такое на сегодня оценка квалификации там 50 тысяч персонала, допустим, да. Это 500 000 000 рублей отнять у одних лифтовиков и отдать их другим лифтовикам. То есть это ужасно нехороший процесс. Вот. Но мы живем в тех экономических условиях, в которых живем. Мы же все, значит, нормально восприняли повышение НДС на там, 2%. В свое время повышение социального налога с 14 до 30%. Да? То есть это государство, мы здесь, в общем-то, ни при чем. Вот. Мы там либо поддерживаем, либо не поддерживаем. Если не поддерживаем, отдаем жилищникам и все. И они быстро разбираются. Вот. Далее, уважаемые коллеги, значит, я как инструмент борьбы. Почему я вам, лифт-производителям, это говорю? Потому что, значит, учитывая светлое будущее, которое нам вчера сказал Дмитрий Анатольевич про сквозной подряд, и то, что уже ряд предприятий занимается и сервисом, то есть занимается этим сквозным подрядом. Вот, то есть у нас есть примеры, множественные примеры, когда предприятие и выпускает лифты, и, соответственно, монтирует, и эксплуатирует. То есть такие примеры есть, локальные, вот, в Московской области, в Красноярске есть, значит, в Новокузнецке есть. Есть такие примеры, да. То есть, соответственно, уважаемые коллеги, чтобы долго вас не задерживать, что у нас впереди еще самого такого важного по нормативной части. Значит, в принципе, мы, как Национальный союз, можно сказать, исчерпали свои нормативные, так сказать, пожелания. Нам глобально осталось получить надзор за правилами. Постановление правительства должно выйти в апреле. Вот, мы ждем, кому поручить, Ростехнадзору или Минстрою, жилинспекции. Но на сегодня, если вы посмотрели на ГОФРУ, висит редакция Ростехнадзора. Да? Вот. Мы не то чтобы больше любим, допустим, Ростехнадзор, он тоже пряников никогда не давал. Вот. Но это вертикальная структура пока. И, так сказать, несмотря на все попытки ее распределить по субъектам, она остается. Вот. И поэтому через эту структуру, если вы посмотрели, значит, мы много нормативных документов написали. Вот. Ну и, соответственно, значит, уже второе чтение проходит изменение в ПАО. Здесь, уважаемые коллеги, я вам напомню, значит, мы совершенно не согласны с тем, что сейчас будет у нас с изменением в ПАО. Значит, 350 тысяч максимально за грубые нарушения. Вот, потому что, значит, если 350 тысяч на заказчика наложат, порядка регресса они завтра окажутся в рядовой организации. Это понятно. То есть мы писали Думу депутатам, мы писали правительство, что если лифт уже остановлен, то это вроде как уже и наказание. Вот. Ну, нам вот что сказали, значит, что есть аналогия законодательная. Кстати, этот документ нам даже, естественно, не давали обсуждать, мы там где-то его так вот верхами слышали. Вот, аналогии есть, что, допустим, Росконтроль тоже, если будет штрафовать, имеет право в половину это дело решать, что это будет распространяться только на грубые замечания. Вот, то, что вы помните, допустим, в Алых парусах там при проверке лифтов оказалось, что там нет каната, там нет башмака, вот у соседнего лифта также не сработал ДУСК, вот, и так далее. Ну, про Алые паруса вы, наверное, все знаете, да, что это уголовные дела были, сроки получили. И руководитель организации, и электромеханик, да? Вот. То есть машина государственная работает. То есть если бы, значит, она работала только вот по знакам, она вообще работает. То есть у нас куча информации. Вот все, что я вам даю о пострадавших статистику, вот, она не из Ростехнадзора, уважаемые коллеги. Потому что на сегодня за то, что несчастный случай произошел, Ростехнадзору не сообщили, 20 тысяч штрафа. Естественно, все скрывают. Это из сводок МВД. Язык базы. Вот. И, соответственно, уважаемые коллеги, значит, практически на этом этапе нормотворчества, значит, мы, как бы, так сказать, свою деятельность глобальную завершаем. То есть будет считаться, что мы вернули особый порядок надзора за лифтами, что это опасное устройство. Вот, не как велосипед, а как автомобиль, требует надзор государства, требует систему плана предупредительного ремонта. То есть это основное достижение, допустим, той же ассоциации «Лифсервис», которое 30 лет мы будем отмечать. Несмотря на неоднократные попытки перейти на систему обслуживания лифтов по техническому состоянию. Значит, соответственно, мы, если значит, не изменится в корне подход к лифтам, ну, как я вам докладывал в начале совещания, будем дальше стараться работать на благо населения. Вот, с надеждой на родных лифтопроизводителей, которых, естественно, уважаемые коллеги, всех мы хотим видеть. Так, мы хотим видеть на выставке. То есть наш большой праздник, который проходит раз в два года, вот, состоится на ВДНХ. Лифтовики России – это мощь и сила, но нас не видно, мы рассеяны по стране, поэтому считаться с нами тяжело. И вот раз в два года, значит, есть возможность нам собраться, показать нашу продукцию, показать нашу деятельность, показать себя, посмотреть на других и так далее, и так далее. Милости просим. Вот. На этом, значит, я свой краткий доклад заканчиваю. Вот какие есть вопросы, на которые я, если могу ответить, давайте, пожалуйста, задавайте. Сейчас, да, чтобы потом это... Давайте.
Вызвало бурное обсуждение, например, на лифт-форуме. Там прямо баталии по этому поводу шли, и в основном все эти баталии крутились вокруг одного. То есть никто не против, собственно говоря, самой системы оценки квалификации. Это, наверное, правильно и нужно делать. Но, наверное, большинство присутствующих учились в высших учебных заведениях и все знают, что экзамен наступает после того, как человек прошел обучение. Ответьте, пожалуйста, а что-то сделано в этом направлении? Меня эта тема интересует, почему живо? Потому что я, как, например, производитель систем управления, непрерывно занимаюсь тем, что занимаюсь техподдержкой. Мне интереснее разговаривать больше с человеком, который получил образование по своей специальности, а не тот, который получил оценку квалификации.
Понятно. Вопрос понятен, да, вашим коллегам. Ну вот видите, система новая, да, так сказать, идет с трудом. Что мы делаем? То есть первая претензия, что почему в ГАИ есть билеты, а в ЦОКе нет билетов, да, то есть полноценно. Значит, мы сейчас готовим более широкую версию, значит, этих комплексов оценочных средств для того, чтобы испытуемый мог подготовиться. Это по ЦОКе. Второе, значит, совершенно вы правильно говорите, да, вот пора уже доходить нам и до обучающих организаций, потому что вот в Доме журналистов товарищ Авакян, Вардан Хабетович, руководитель Мослифта, да, сказал, что он расторг с обучающими товарищами, значит, договора, переходит на другую систему, поскольку они просто торгуют бумажками по обучению. Да. Потом с этими бумажками по обучению товарищ приходит и, значит, приступает к экзаменам по оценке квалификации. Вот. Значит, законом предусмотрена система общественной аккредитации этих учебных заведений. Вот. Мы в Минтруд вышли, значит, с предложением конкретизировать это и под нашу специальность, значит, оставить тех, кто будет обучать, кто обучает. Вот, раз. Второе, значит, мы, значит, вышли с инициативой не только заведения, значит, а учебной программы. Значит, вы же понимаете, да, что если вас учат, так сказать, английскому языку, а вы приходите к нам сдавать французский, это неправильно. Значит, соответственно, учебные программы должны стыковаться с вопросами, которые вам будут задавать. Вот вопрос большой, да, но ввиду, так сказать, того, что у нас дело новое, инертность большая, вот, и, собственно, мы не знаем, так сказать, что там дальше государство будет. Вот оно сейчас обкатывает эту схему, да, ведь, а может, оно завтра будет обкатывать схему, которая сейчас модная, западная, WorldSkill, там, допустим, да, мы же не знаем, не знаем, вот, ну, нам сказали, мы работаем. Если бы, так сказать, нам не сказали, так сказать, вернее, если бы лифтовики решили не заниматься этой проблемой, сейчас бы занимались жилищники. Понятно, да? Поэтому, значит, вопрос ваш совершенно верный. Вот кратко я вам говорю, значит, мы разрабатываем механизм аккредитации, общественной аккредитации, значит, учебных заведений раз и учебных программ два по этой части. По части, значит, собственно, прохождения экзаменов готовим расширенные сборники вопросов для подготовки испытуемых. Вот. И еще раз напомню, что, значит, методы предусмотрены аудио-видеозапись. Вот. И вот как раз вот жалоба, которая у нас была, там товарищи сказали, что люди не приезжали на экзамены, да, вот, и в милиции списали камеры дымовые, то есть это все не просто так у нас жалобы идут, да, это с этими, с МВД, со всеми, вот, ну, в общем-то, нашли все, записи, живые люди отвечают, то есть, если, допустим, Иванов Петрову не доверяет, он нам может позвонить в Москву, мы у себя включим эту видеозапись, реально, да, реально. Я сейчас вот открывал софт на прогрессе. Значит, пожалуйста, все, интернет позволяет, мы сидим в зале, там сдают экзамены, нет проблем. Если нам не доверяют, мы это можем организовать, но это все деньги, естественно. В этом самом, в нарке, пожалуйста, нет проблем никаких. Вот. То есть, если товарищ, который посылает людей, не доверяет тому, кто проверяет, пожалуйста, мы его можем включить не в комиссию, а приглашенным. Проблем никаких нет. То есть, у нас задача одна, чтобы не продавали удостоверения в переходах, и не сидели механики, не получали сроки, которым приносят на рабочее место, как в том же аутсорсе. Вот. То есть, если эта задача выполняется, значит, все идет тяжело, затратно за наши маленькие деньги, ну, значит, в каком-то нужном направлении. Если нет, надо все это закрывать и думать о чем-то другом. Так, какие еще вопросы?
Виктор Андреевич, основная претензия к оценочным средствам.
Да. Ну, я бы сказал, что мы сейчас готовим более полные комплексы.
Вот хотелось бы... Как бы люди хотят, чтобы оценочные средства были максимально прозрачны, с одной стороны. А во-вторых, вот те оценочные средства, которые удалось увидеть, много очень непрофессиональных ляпов. Такие вопросы, на которые вот и по этим же средствам людей оценивают.
Ну, уважаемые коллеги, значит, мы, значит, Национальный союз, да, то есть вот мы все время представляли интересов собственников и верхних менеджеров. После того, как мы создали Федерацию электронных предприятий, как раз для разработки профессиональных стандартов, которые мы все написали, да, как раз для собственно, заключения трехсторонних соглашений, где учитываются интересы как раз специалистов, рабочих и так далее, да, вот, мы как бы уже сели на базу, то есть на тех, кто собственно, работает руками. Вот. И у нас что, да, есть вот ли форум, там классный этот самый форум. Вот, но он форум специалистов, да? Вот сколько я пытаюсь с вами наладить, говорю, дайте вам место в журнале, так сказать, пожалуйста, давайте там что-то публиковать, потому что там интересный технический материал есть. Вот. Давайте налажим связи и, пожалуйста, мы же с вами сколько пробуем наладить связи? Лет 4-5, если не больше. Налажим связи, пожалуйста, будем отвечать на все вопросы. Проблем нет. А чтобы просто я туда заходил, опять писали, кто я на самом деле, так я и так знаю.
Да нет, дело не в том, что писали. Дело в том, что господин Прокофьев, он не захотел слушать никакие аргументы по сути своей.
Господин Прокофьев руководится законом. А я пенсионер, я человек выбранный, понятно. Я человек свободный. Вот. Я могу говорить, что хочу, где хочу, кому хочу.
Дискуссия-то подразумевает.
Я отвечаю слова в том же. Вот. Поэтому, значит, мы готовим расширенную версию комплекса оценочных средств, который на сегодня является ноу-хау каждого предприятия. Значит, понимаете, то есть закон есть закон. Я не могу вам дать чужие разработки, посмотреть вашу записную книжку и вывести ее в интернете. Это сделать не могу. Проблема понятна. Вот сейчас товарищ задал вопрос, я ее ответил. Мы готовим. И мы бы очень хотели, конечно, со специалистами, которые у нас на реформе, значит, контактировать как-то в техническом плане и в плане качество, вот Юрий Владимирович Кронов заинтересован, чтобы у нас от народа шла информация о качестве его продукции. Вот, ИРЛО, значит, потому что там и иномарки, значит, рассматривают,
фотографии иногда... Хотелось бы предложение такое, чтобы, как бы, к редакции, ну, хотя бы оценочных средств дать почитать их специалистам, вот, кто эти оценочные средства делает, чтобы хотя бы исключить ошибки и неточности там.
Ну, понимаете, если не считать за специалистов этих самых... экспертов и специалистов оценочных организаций, то есть наших, да, то кто тогда специалист? Вы имеете в виду специалистов линейным? То есть, чтобы у нас академия с этим...
Виктор Андреевич, я вам могу показать те плюхи, которые есть в оценочных средствах. Вы говорите, их пишут специалисты. Там такая чушь местами написана.
Вы направляли куда-нибудь?
Нет.
А у них связи нет, вот 5 лет не можем узнать связи, потому что реформа, организация хорошая, но она предназначена для того, чтобы повысить высший состав.
Не, ну так если у нас задача сделать оценку квалификации, то надо как бы не только законы издавать, но и как бы...
Коллеги, первое, я вам отрапортовал, значит, пожелание Левстовиков выполнено. Значит, 3 года я финансировал этот личный проект, мы устояли, выдержали, есть у нас СПК. Второе, значит, система работает, вот я вам показал 13 тысяч записей, на самом деле их 16 из 20 тысяч, которые вообще в нами. Третье, значит, недостатки, естественно, есть. Четвертое, идет очень тяжело, я вам только сказал, 500 000 000 рублей, это большие деньги вот, переложить из кармана в карман. Вот. От реформы требуется, значит, вождя, я думал, может, вы. И контакт, пожалуйста. Значит, я не думаю, что формат сейчас конференции, давайте пойдем чай пить, пожалуйста, я вам еще раз предложу какие-нибудь форматы.
Хорошо.
Вот здесь у нас журналы, товарищи, вот, пожалуйста. Вот у нас из АДС Левсеевич зам. Вы приходите, мы вас любили и любим.
Виктор Андреевич, еще один вопрос. Вот смотрите, что сейчас делают. Сейчас пытаются компании максимально оттянуть оценку квалификации. Оттянуть оценку квалификации на последний момент. Или оценить квалификацию там условно трех нескольких человек, а остальные будут работать просто так. Как этого избежать?
Ну как, а почему тут я-то? Если только что Дмитрий Анатольевич подписал изменение дополнения 743, написал, что это обязательная процедура. Значит, самые умные будут подвергнуты инспекции, если сейчас примут третьем чтении, 350 тысяч за замечание.
Так у них 3 человека будет работать вот. Официально, остальные 10 неофициально.
Вот. Ну, что такое официально неофициально? Значит, есть требования там, к штату и так далее. Уважаемые коллеги, значит, вот давайте так, оценка, мы загубили саморегулирование, по сути, да? Ну как не мы загубили, нам как бы дали, а развитие не дали. То есть смотрите, что у нас получилось саморегулирование. Значит, по добровольному, кто хочет, кто не хочет. По обязательному у нас разогнали молот, да? Вот. И тоже, давайте я сразу же, если у меня пока терпите. И смотрите, не успели разогнать багажников, монтажников, как они тут же оказались под двойным регулированием, да? То есть их теперь регулируют и настрой через допуски, и Ростехнадзор через реестр. Вот. А что такое реестр, коллеги? Если вы думаете, что уведомительный порядок это ты уведомил и спишь спокойно, ничего подобного. Вечером бабушка пишет, еду в лифте, лифт шумит. Это, так сказать, угрожает моей жизни и здоровью. Ростехнадзор в прокуратуре ставит штаб, неплановая проверка приходит. Значит, обещанная каска пробита, обещанный пояс не поверен. Вынес из реестра, соответственно, вынес торгов. Все. Понятно, да? Вот. Поэтому, значит, я на сегодня считаю, что у нас оценка квалификации самая регулируемая структура. Потому что вот сидит начальник ЦОКа, на него непрерывно пишет. Соответственно, никогда не даст товарищам, которые, значит, работают без подтверждения квалификации, работать не только у себя, а еще и сообщить, кто расследует. Вот. Это очень у нас сейчас хорошо идет. Вот. Поэтому, я думаю, только надо начало. У нас сейчас другие вопросы задают. А как сдавать экзамен, значит, тем, кто не владеет русским языком? Понимаете? То есть вопросов много.
Виктор Андреевич, у меня предложение, мы очень сильно выбились
из регламента. Я хочу предложить.
Давайте мы сформируем, как обычно, вопросы, которые после конференции, и отнесем, определим их потом, кому надо, к Виктору Андреевичу, к Петру Геннадьевичу или еще куда-то. Согласны,
да.
Олег Владимирович?
Да. Виктор Андреевич, пожелание последнее. У вас очень интересное начинание по поводу канала на Ютубе.
Лучше крайнее. Что значит последнее-то?
Крайнее. Очень полезное начинание с каналом на Ютубе. Пожалуйста, развивайте его, поддерживайте. Очень интересно.
Ну там и ни одного лайка. Нет, правда, я удивился, что там и ни одного этого, дизлайка нет, но... лайка ни одного тоже, и вопросов ни одного,
кстати. Ну а как вы хотите
сразу... Я
делал
публичный канал, ну хоть бы один товарищ реформу написал там, ну без марка, что-нибудь, по сути.
А там
чтобы,
просто...
чтобы мы думали, сидели в нашем штабе.
Нет, сразу эффекта не будет.
Там цензура на Ютубе просто.
Че?
Цензура на Ютубе.
Не, значит, товарищи, ну канал это уже ну, наш крик. То есть мы там в человеке садимся и говорим наши мысли там, когда кого поймаем. Сейчас вот ждем тоже еще важных этих. Все, спасибо большое, будем продолжать.
Да. Спасибо, Виктор Андреевич. Слово предоставляется Радимиру Владимировичу.
Я стараюсь не так долго, Виктор Андреевич.
А меня поспокойно.
Уважаемые коллеги, приветствую на нашей 6-й технической конференции. Спасибо, что приняли все участие. Ну, несколько слов об отрасли. Лифтовой. Значит, отрасль живет, развивается. Значит, есть прирост членов Российского лифтового объединения. Значит, как было отмечено председателем Росстандарта, отрасль работает по самым современным гармонизированным нормативно-техническим правилам, документам, то есть ГОСТам. Они вполне соответствуют европейским и ИСовским. Поэтому ту продукцию, которую выпускает наше предприятие, я буду говорить не только про Челябинский завод, но и про остальные предприятия, поскольку мы с ними сотрудничаем в качестве партнеров, в качестве коллег, просто как друзья. Поэтому буду говорить не только за Челябинский завод. Развивается по всем направлениям, значит, как вчера было отмечено, при всех экономических трудностях, было отмечено министром Мантуровым, это министром Мантуровым, кто не знает, значит, очень с низкой рентабельностью. Значит, рентабельность промышленных предприятий в лифтовой отрасли в основном составляет 3-5%, а должна она быть 10-15%, чтобы вы понимали. Только при таких условиях, значит, любое предприятие или лифтовой отрасли будет нормально развиваться и вкладывать деньги в свое развитие. Все остальное это будет на уровне выживания. Ну, несмотря на это, значит, вы знаете, вот те цифры, которые озвучил Виктор Андреевич, они достаточно высокие, положительные и по ФКРовским программам, и в новом строительстве. Но, тем не менее, вот ситуация она такая, какая есть. Значит, кроме того, хочу отметить, что тем же Минпромторгом было отмечено, что по программе импортозамещения, значит, они выделили 3 года назад 41,5 миллиона рублей Щербинскому заводу. Продукт был произведен, это ребенка, который сейчас производит Щербинский электростроительный завод вместе со своим ближайшим партнером, это европейские подъемные машины, вы, наверное, ее уже знаете. Кроме того, было отмечено, что в лифтовой отрасли России созданы все условия, чтобы выпускать отечественный продукт. Это было вчера отмечено и Дмитрием Анатольевичем, и предварительным Мантуровым. И в части импортозамещения очень неплохие у нас перспективы по системам управления. Это, наверное, единственная отрасль, может быть, в Европе, где существует отечественное достаточно сильное направление, где мы стараемся не покупать чужие мозги, что называется, а делать их своими. Я считаю, что это правильно, и это нужно развивать. По крайней мере, Щербинский завод это развивает. Да, мы учимся и у других, мы смотрим, подсматриваем, если хотите, как делают лучшие, стараемся брать оттуда что-то, но мозги будем стараться, чтобы это были отечественные. Вы знаете, что у нас их достаточно много. Когда-то мы считали, что еще когда проводил конференцию Федор Алексеевич Лячин, что это было где-то 17. Ну, сейчас может быть больше, может быть не меньше, но тем не менее это вполне достаточно для России, чтобы были отечественные мозги. Значит, вчера Дмитрию Анатольевичу было озвучено, чтобы максимально, по крайней мере, по ФКРовским программам были лифты отечественного производства. Это, наверное, правильно, вы все понимаете, что должны. Продукт должен быть отечественный, его легче обслуживать, его легче эксплуатировать, самое главное. Его деньги граждан, потребителей остаются в России, налогоплательщики, как мы сами понимаем, это мы с вами. Поэтому это, наверное, правильно. Что касается коммерческих каких-то заказов, да, заказчики вправе, застройщики заказывать или дипломы, ТИСОН и так далее, здесь никто не может быть указан. Это их личные деньги, они могут вкладывать куда хотят. Но мы будем стараться конкурировать с ними, создавать какие-то лучшие проекты, бизнес-проекты. Там, наверное, на той выставке, которая будет у нас в июне, вы их увидите. Вы знаете, что в октябре будет выставка в Аугсбурге, специализированная лифтовая выставка, где участвуют все европейские, мировые компании, где тоже есть чему поучиться и что посмотреть. Из того блока вопросов, который вчера был озвучен на Щербинском заводе, Виктор Андреевич достаточно подробно рассказал. Я не буду на них останавливаться. Единственное, могу сказать, что, наверное, импульс развития лифтовой отрасли после этого совещания получит еще. Хотелось бы вас призвать к консолидации еще больше. Я знаю, что ездя на те или иные совещания, семинары, которые проводит Национальный лифтовый совет по России, очень многие еще предприятия лифтовой отрасли еще не находятся в Российском лифтовом объединении. Еще что-то они думают, выбирают. Но чем будем мы дружнее, тем будем сплоченнее, тем нам легче будет, поверьте, пробивать те или иные вопросы. И вчера на совещании тоже было отмечено, что лифтовая отрасль будет расти, консолидироваться и объединяться. Как это будет, трудно, наверное, сейчас смотреть и сказать, отвечая за правительство. Но, тем не менее, такой тезис был высказан председателем правительства. Ну вот все вкратце мне. Не буду задерживать ваше внимание. Спасибо за внимание. Наш представитель еще перед вами выступит, расскажет более подробно. Вы зададите его вопрос. Если лично ко мне, то, пожалуйста, вопрос.
Юрий Владимирович, вопрос такой. То, что Дмитрий Анатольевич был у вас, значит, я так понимаю, что...
Юрий Владимирович, вот вопрос следующий. То, что Дмитрий Анатольевич был у вас, значит, я так понимаю, что сквозное... Значит, поддержка своей продукции имеется в виду, наверное, что-то похожее на КЖЦ, контракт жизненного цикла.
Вы знаете, вопрос обсуждался колуарно, он не обсуждался там на совещании, не было этого совещания, это было выездное совещание правительства, поэтому поймите меня правильно. Но общаясь потом с директором завода, с своим директором, значит, этот вопрос подробно не обсуждался на заседании правительства, но колуарно, когда был обход по заводу, вопрос возникал. Вопрос очень непростой, он связан с переделом собственности. Значит, единственное, могу сказать нашу позицию заводскую, что мы не стараемся унизить кого-то. Я имею в виду из монтажных организаций, как это иногда ходит кулуарно, такие сплетни, будем так сказать. Значит, мы четко вот официально вам заявляем позицию свою, генерального директора, нового генерального директора. Значит, те монтажные работы, которые производили в регионах, мы не будем туда лезть. Мы будем, даже если выиграем Чердынский завод, мы отдадим его вам. Но единственное при одном условии, что это будет специализированная организация, и что она будет аккредитована максимально заводом. Все, до других требований, там по отъему денег или еще вот каких-то навязывания своих условий монтажа, этого не будет. Не будет. Позиция будет четкая, понятная. Единственный продукт Чердынский, а мы должны иметь аккредитованную специализированную организацию. Потому что, значит, 2 недели назад мы проводили ежегодное совещание сервисных центров, гарантийные, которые стоят обязательно по заводу. И очень много было нареканий. Это на низкое качество монтажа, очень низкое. Поэтому вы, наверное, вот многие здесь присутствующие знаете нашу продукцию, сами выезжаете, выполняете те или иные обязательства по гарантии, видите, как недоброкачественно, недобросовестно относится к монтажу. И, конечно, мы как потребители с вами получаем не тот продукт, о котором видят наши руководители отрасли. Руководители, я имею в виду, страны, которые вчера смотрели продукт, сказали, да, вполне он конкурентоспособен с зарубежными и так далее. Шимантову понравилось, и новым учредителям он нравится, и председатель правительства прокатился на лифте. Я отметил, что это очень достойного качества. Ответ?
Да, спасибо.
Юрий Владимирович, а Щербинский завод будет вкладываться в развитие новых современных систем управления, которые дороже, чем те, которые есть сейчас по определению?
Ну да, я же сказал, что мы изучаем новые направления, которые есть у иностранцев и в Азии, и в Европе, и сотрудничая с нашими разработчиками систем управления, с Горецким, с Ишхановым, с Чебоксарами, и еще есть ряд организаций. Мы стараемся взять лучшие зарубежных и воплотить те программы, которые существуют отечественные.
Ну, эти системы управления, они как бы дороже, чем те, которые имеют сейчас. Значит, то есть это придет к удорожанию стоимости лифта?
Значит, придет к удорожанию стоимости лифта. Если это требует рынок, если это требует заказчика. Вот сейчас захотели видеонаблюдение из кабины лифта, с LCD-панели, как это сделали китайцы. Ну да, наверное, придется и нам это делать. Мы сейчас это делаем.
Это все-таки
хочет Москва, ну да, будет дороже.
А речь идет о том, что разработчики нашей отечественной системы управления, они как бы вкладываются в развитие,
И новые системы никак не получается сделать дешевле.
Ну не надо дешевле, значит будет дороже. Ну если рынок требует, что именно такая система управления с таким функционалом должна работать, значит она будет такая.
То есть вы пойдете на удорожание стоимости лифта?
Да.
Давайте чуть-чуть перенесем. Попозже, это в преддверии уже моего короткого доклада, и после него обсудим.
Значит, Денис Валентинович, он четко отметил и правильно отметил, мы с ним согласились, что уровень рентабельности лифтовых предприятий, не обязательно счетно, должен быть 10, 15 и более процентов. Я вам прав. Только тогда предприятие может вкладывать деньги в свое развитие. И в принципе это правильно.
Спасибо, Игорь Владимирович. Слово предоставляется Гулочке Вальтропу.
Хочу поприветствовать участников технической конференции и благодарить людей, участников, за то, что они проявляют интерес к своей профессиональной деятельности, к своему развитию. Всякая конференция, всякое такое общение, это развитие, это возможность получить свежий взгляд со стороны на то, что ты делаешь, или то, что делают твои соседи. Поэтому спасибо вам большое. Думаю, что в последующем будут некоторые предложения по развитию технической конференции в конце. И думаю, что это будет очень положительное и важное мероприятие. Значит, вот и Виктор Андреевич говорил, и Юрий Владимирович говорил относительно нормативного обеспечения. Ну, наверное, скорее то, о чем говорил Виктор Андреевич, это нормативно-правовые акты. Это законы, постановления правительства. А я хочу сказать немножечко действительно о нормативном обеспечении. Это в основном стандарты, которые связаны с нашим техническим регламентом. Хочу сказать, что у нас сейчас происходит серьезный пересмотр всей нормативной базы лифтовой. Начиная с 2016 года у нас вводятся новые стандарты, которые аналогичны или очень близки самым современным европейским и международным стандартам. Это не фраза, на самом деле мы берем и сотрудничаем и с комитетом техническим и СОВским, международной организацией, с Европейским техническим комитетом. Мы были с Юрием Владимировичем последний раз в ноябре на совещании Европейского комитета. И вот очень много дает в смысле информации. А тот, кто имеет информацию, тот побеждает. Значит, вводится целый ряд новых стандартов, которые заменят существующие. Например, все знаете вы наш стандарт 53780, да? Безопасность лифтов. Значит, стандарт прекратит свое существование 15 февраля 2020 года. Вот-вот. И что же будет вместо него? Вместо него уже есть стандарт 33984, часть 1, который сделан на основе европейского стандарта, который был принят в 2014 году и вошел в Европе в силу в 2017 году. То есть мы идем, а он у нас уже сейчас вступил в силу вот с ноября прошлого года. То есть у нас есть переходный период. Мы можем сейчас ориентироваться и на новый стандарт, и еще работать какое-то время по старому стандарту, но до 15.02.2020 года. Значит, и к этому основному стандарту, который регламентирует общие требования безопасности, разрабатываются или частично уже разработаны стандарты, которые с ним связаны, которые тоже регламентируют новый уровень, который дает возможность и конкурировать, и обеспечивать импортозамещение. Значит, сейчас уже приняты межгосударственные стандарты на лифты для пожарных, стандарт пожарная безопасность. 6 марта у нас будет заседание технического комитета, на котором будут рассмотрены два стандарта по обеспечению доступности для инвалидов. Один стандарт для новых зданий, другой стандарт, в частности, для зданий, которые проходят капитальный ремонт. Специально под эту большую программу, значит, сделали такую работу. И кроме того, будет рассмотрен стандарт об установке новых лифтов в существующие здания. Вы понимаете, что в существующем здании существуют ограничения строительной части, которые не дают возможности выполнить все требования нового стандарта. Там есть рекомендации, каким образом можно обеспечить безопасность вот в этих случаях. 13 числа будет заседание технического комитета, где будут рассматриваться два стандарта, тоже очень важные для нас, это правила и методы оценки соответствия лифтов перед вводом в эксплуатацию и в течение эксплуатации. Сами понимаете, что это как раз те стандарты, которые подтверждают соответствие продукции обязательным требованиям. Белорусы разработали стандарт на основе ИСО-ского стандарта по энергоэффективности. Я думаю, что этот стандарт будет им предлагаться для включения в технический регламент. Хотя мы, в общем-то, знаем этот стандарт, мы его тоже одобрили как технический комитет и как российский член Межгосударственного технического комитета. Думаю, что нам над этим тоже придется заняться. Что мы не дорабатываем? Я уже и на техническом комитете говорил, и вот здесь вам, специалистам, особенно в электрике и электронике, хочу обратить внимание, что мы до сих пор сильно отстаем в нормировании стандарта по электромагнитной совместимости. Пока удается как-то там по этому поводу работать, в Европе разрабатывается последняя версия стандартов на помехоэмиссию и помехозащищенность. Нам надо на это обратить серьезное внимание. И еще одну важную вещь, которую хотел бы озвучить, это участие специалистов лифтовых организаций в создании этих стандартов. Вот в качестве примера я хотел бы назвать, есть такая организация ПО «Комплекс», который производственное объединение «Комплекс», так и называется, Екатеринбург. Люди, которые активно реагируют на те проекты стандартов, которые к ним приходят. Они члены технического комитета, они дают свои замечания и предложения. Некоторые из них говорят только о том, что это просто новая организация, которая не совсем знакома с этой технологией работы. Но тем не менее они активны, они дают много предложений. Я хотел бы, чтобы вы, как мозговые центры лифтовых организаций, тоже принимали в этом участие. Значит, с этой целью я предлагаю включить в итоговый документ, мы дадим информацию о тех стандартах, которые сейчас принимаются или которые разрабатываются. Вы будете иметь там адрес, где можно получить этот проект стандарта. С благодарностью будем принимать ваши замечания и с вами работать. Один из вопросов, к сожалению, я не смогу присутствовать, может быть, на этом обсуждении, который поднимает технический комитет строительства. Это о возможности получения большого лифта, когда в здании стоит два или три лифта, один из них маленький, туда не может въехать инвалид, туда не может въехать коляска с двойняшкой, допустим, и так далее. Как получить этот лифт? Значит, это вопрос такой не дискуссионный. Я считаю, что мы обязательно должны это обеспечивать. Но как это сделать? Вот стандарт, который будет рассматриваться 6 марта, который разрабатывает Щедринский завод, там есть этот пункт. Было бы правильно, если бы мы в приложении этого стандарта сделали собственное приложение, ну хотя бы по алгоритму работы, который мог бы это обеспечивать, вот такого рода мероприятия. У меня есть проект, который Гневышек Андрей разработал. Как основа можно принять этот документ, я бы предложил создать рабочую группу временную, которая бы в течение, допустим, ближайших двух недель смогла еще раз поработать над этим документом. Может быть, Андрей и Элифт и возглавит эту работу, для того, чтобы 6 марта мы могли принять окончательно редакцию этого стандарта. Надеюсь на поддержку этого предложения. Спасибо.
Спасибо, Олег Павлович. Слово предоставляется представителю Элифт Горецкому Борсяковичу, то есть мне. Я бы хотел поднять коротко несколько вопросов, которые у нас у всех на слуху и очень сильно назрели, но до конца, по-моему, понимаем мы, как и что к этому идет. Первый вопрос, который постоянно у нас поднимается, вот его практически затронул у нас Олег Владимирович Аксенов, это соотношение цены и качества продукции. Мы вот все время говорим, что у нас должна быть хорошая и качественная продукция. Только, к сожалению, бывает либо хорошо, либо и качественно, либо дешево. Мы хотим получить Мерседес по цене запорожца. Такого не бывает. Если взять за последние 10-15 лет, и сравнить соотношение цены станции управления к лифту, то мы посмотрим, что она неизменно сокращается в пропорциях. Если там раньше там, стоимость станции была это, там, 10-15% от стоимости лифта, то теперь 25-30%. Но мы хотим, чтобы мы были на уровне мировых стандартов, убирая долю мозгов в лифте. Такого быть не может. Вот отсюда плавно может вытекать второй вопрос. Поддержка российских производителей, о которой мы говорим сегодня. Вот сегодня как наше предприятие, так и я могу сказать, что скорее всего где-то 80% предприятий, которые занимаются разработками станции управления, это малые и даже скорее микропредприятия, которые создают все и производят, и разрабатывают, как неохрен, все за собственный счет. И все программы поддержки рассчитаны сегодня у нас только на крупные заводы. Предложение Минпромторга, чтобы вложить там 40-50 миллионов, там, или еще 200 или 500, и получить столько же дотацию для наших предприятий, это абсолютно нереальные вещи, чтобы мы могли вложить такие деньги в разработки. Поэтому мы вынуждены годами разрабатывать, или, может быть, десятилетиями то, что можно было разработать гораздо быстрее. Вот этот вопрос, я считаю, очень важный, его надо ко всем отнести. Даже несмотря на то, что наши предприятия уже работают не один или 10 лет, и что очень большой процент лифтов, находящихся сегодня в России, разработаны именно нашими предприятиями, это никак на это не влияет. Ни кубки, полученные на выставках, ни ничего, ни количество работающих лифтов. Вот этот вопрос я бы хотел заострить. И третий вопрос, который я считаю не менее важный. Мы сегодня говорим об импортозамещении и говорим о том, что, что такое есть российский лифт. Но нету критерия, к примеру, вот про узлы, а я скажу про станцию управления. У нас что сегодня происходит? У нас происходит то, что появляются импортные там станции, ну и другие узлы, которые в лучшем случае дорабатываются до наших реалий, то бишь под ГОСТы, под регламенты их чуть-чуть дорабатывать, да, делается паспорт, и это становится наша российская станция. В худшем случае, это вообще представительство какой-нибудь фирмы здесь продает как дилер, ну или дистрибьютор свою станцию, да, и делает паспорт, и откровенно импортная продукция становится, пересекая границу и получая здесь паспорт, российской. Я считаю, что такого не должно быть, должны быть критерии российской станции. Основные узлы должны быть сделаны, и разработаны, и производиться, и поддерживаться резидентом Российской Федерации именно. И чтобы основная поддержка была не только, но и производство на территории России. Тогда, соответственно, и все налоги будут идти в Российскую Федерацию. И не будем мы кормить другие государства и иметь процент с продаж. Потому что таким образом мы можем докатиться до того, как докатились сегодня в микроэлектронике. Что у нас сегодня практически ничего нет и весь импорт. Завтра, если так, то похороним и производство станций, там лебедок, уже практически которых нет, и всего остального. Вот эти вопросы я бы хотел адресовать скорее больше всего, наверное, к Российскому лифтовому объединению, к Национальному лифтовому союзу, поскольку они как бы представляют нас в аспекте как власти. И чтобы эти три основных вопроса были заострены, я хочу их включить в резолюцию по конференции. Вот эти три основных вопроса. В принципе, я краток достаточно. Спасибо.
Петр Геннадьевич, а вы еще с позапрошлой конференции говорили, да, о поэтапном снижении импортных комплектующих.
Вы вопрос наступающим?
Ну, так это вопрос напрямую связан.
В принципе, все, что было сказано правильно, я бы только еще хотел такой нюанс уточнить. Отечественная система управления. Вы, я знаю, разрабатываете, разрабатываем,
знаю.
Давно друг дружку знаем. А что, собственно говоря, делает система управления отечественной? Вот возьмем просто печатную плату. Что на ней самое дорогое? Это или риторический вопрос, я могу на него ответить. На нем самое дорогое – это элементная база. Дальше идет текстолит, который не стоит ничего, но он в России не производится, а завозится из Китая в полном объеме. И небольшой процент – это сборка. Это к слову о том, что давайте все производить здесь в России. Давайте, я не против. Только что у вас будет зарабатываться здесь в России? Вот эта сборка, которая стоит копейки по сравнению с элементной базой, которая завозится полностью из-за рубежа.
Ну я отвечу на этот вопрос. Когда элементная база заводится из-за рубежа, полностью согласен. И чаще всего мы с вами знаем, что это китайская элементная база.
Но когда элементная база заводится сюда и собирается здесь, это та элементная база, которую мы с вами здесь можем достать. А когда сборка производится в Китае, то половину этих изделий здесь нет аналогов. Вы это знаете не хуже меня.
Это все зависит от того, какую элементную базу вы применяете.
Китай, когда делаем в Китае, то они применяют свою элементную базу. Мы с вами знаем это.
Они применяют аналоги.
Аналоги?
Как они называют, по-глупому.
Да.
Так что копии.
Мы друг друга с вами, я думаю, поняли на этот вопрос.
То есть смысл-то на самом деле не меняется. Назовите вы ее, любую микросхему возьмите. Китай – это фабрика мировая по производству элементной базы. То, что заводится даже из Европы, оно частично европейское. И в большей части это Китай.
Нет, это Китай под европейским контролем.
Совершенно верно, все правильно.
Я это согласен. И это большая разница. Во-первых, во-вторых, их гораздо больше здесь находится и больше ответственности, по опыту скажу.
Все верно, но всю речь свою, весь вот спич, да, я к чему клоню? Пытаться обрисовать отечественную систему управления как что-то собираемое здесь, оно просто обречено на провал до тех пор, пока микроэлектроника не начнет в России производиться.
Так я это сказал же в конце, что, я и просто, что если бы, чтобы мы не похоронили все остальное,
но
собирая здесь, мы все равно за сборку и за все остальное, и за контроль, элементную базу мы не можем сегодня позволить применять нашу, а хотя бы остальное, чтобы оставалось здесь, и на эти же налоги платили здесь.
Ну что-то может быть, да.
Да. Хотя бы по капле начинать.
Можно на контроль на заводе, на китайском, посадить своего человека. И то же самое будет.
А можно получить не только контроль, можно взять китайское, как у нас многие говорят. Я вот, кстати, спасибо, Олег Владимирович, я забыл там сложную важную часть, которую я хотел сказать. Про применение импортных сегодня устройств, к примеру, управления, которые ставятся сегодня. И включая даже по программам ВКР, которые мы должны отвечать за них, 5 лет потом. Дальше есть жизненный цикл лифта, 25 лет, о котором расскажите китайцам, европейцам, они это слышат только от нас. И вот если сегодня ставится даже система управления на лифт, то через 10 лет вам что предложат, если останется этот завод еще? Он вам предложит заменить ее целиком. Такой опыт мы уже имели. Меняли в свое время итальянские системы на Московской валютной бирже на наши. Потому что через 10 лет уже просто не было завода. А самое дорогое в этом лифте была кабина. Это уже говорю из личного опыта. И сегодня, когда мы применяем импортное оборудование, мы знаем, что через 10 лет его может не быть. Потому что это не мировой бренд, который поддерживает продукцию. А даже такие же мировые бренды, как Otis, и то предлагают через какое-то время, если вас что-то не устраивает, менять все целиком. Если я не прав, поправьте меня.
Так в итоге получается какой-то нонсенс. То есть мы производить отечественную систему управления сами не можем. У нас для этого ничего нет. Но мы производим отечественную систему управления.
Но я не понимаю, что это значит. Мы не можем производить из элементной...
Программное обеспечение забываете. Вы что, про это самое
это основное? Программное обеспечение – это мозги, это априори должно быть.
Вы говорите про какую-то элементную базу, которую президент сказал, что в России производится она всего 10%. А самое главное, программное обеспечение, которое влияет на безопасность, вы что-то как-то молчите все.
Это же... Ну, это просто само собой подразумевается, да, само что когда разработка, то российская, это программное обеспечение наше.
Что надо говорить.
А это я сказал, сопровождение все должно быть.
Это же самое главное.
Это все понятный вопрос. Мы говорим об импортозамещении. А импортозамещение это значит взять станцию и сделать ее с нуля отечественной. Такого мы себе позволим.
Мы сегодня ничего не можем позволить из электроники сделать отечественной. Мы сейчас пытались, когда 2 года назад привели на разработку, уйти на наши процессоры зеленоградские, они отсели в середине пути.
Ну и как мы все импорты заместим?
Мы все не заместим, но хотя бы можно сделать частями. То, что возможно сделать здесь.
Вот я удивляюсь вам, вы все как-то умалчиваете или специально говорите об элементной базе, извините. Значит, я вот помню случаи, когда Ростехнадзор у нас командовал до 2003 года в лифтовой отрасли. И он четко, когда случалось что-то на лифте, он туда приезжал, и я знаю, вот как спокойно... Яков Львович, мы были на объекте, и когда шли разборка по безопасности, когда погиб человек. Ведь не случайно он был там, и он разбирался как программист, потому что он знает систему управления, он знает все нюансы, связанные с безопасностью лифта. А если это, представляете, будет китайское? И как вы, из Китая что-нибудь привезете оттуда? Или откуда-то с Европы по безопасности программисты, которые будут разбираться? Это же очень важно. Да, элементная база, она китайская. Все мы это четко понимаем. Без нее, наверное, есть, но это очень дорого, не можем себе позволить. Но программное это обеспечение, это отечественное. Это же очень важно, что есть Горецкий, что есть Ишханов, что есть Слепов с своей командой, с своими программистами. Программное обеспечение гораздо важнее, чем даже элементные базы. Я так считаю. Не знаю, я могу ошибаться, это мое субъективное мнение. Но вы же подумайте.
Вы как-то перевернули. На самом деле, вот эта тема с импортозамещением, вот за этим столом возникала. Это не мы за импортозамещение, а вы за импортозамещение, а потом вы сами говорите, что мы... Петр Геннадьевич две конференции назад говорил план, сколько процентов импортных комплектующих должно быть в этом году, в том году, в этом году. Это не ваш план, а не наш. Мы ничего против того, что элементы китайские станции не имеем.
Олег Владимирович, это говорил с проливкой. Я тут чуть поправлю, что за Петра Геннадьевича вступлюсь. Он не относил к станции. Именно вопрос с Петром Геннадьевичем мы начали обсуждать это в конце прошлого года, чтобы был критерий российской станции.
Я могу ответить, почему, например, крен не в сторону там программного обеспечения. Понятно, что оно априори российское.
Да понятно. Это вам понятно, мне понятно, а другим это непонятно. Понимаете? А очень много новых людей в
лифтерозе. Когда речь шла о российском производстве, там, что вот это продукт, понятно. А вы понимаете, что, например,
интеллектуальная собственность
в цене, она отсутствует у станции управления. Вот разработали программный продукт, сколько времени она разрабатывается? Вот сколько существует у нас, например, наш контроллер, там, не знаю, уже лет 10, столько времени программа постоянно оттачивается. И вот этот интеллектуальный продукт и обновляется, да, апгрейдится, там еще чего-то с ним происходит. И эта интеллектуальная часть, она абсолютно не заложена в цене, потому что станция продается тупо как железяка, без мозгов, а мозги к ней предполагается, что они прилагаются. Вот почему мы и не говорим об этом. То есть понятно, что основа системы управления – это мозги. Ну просто мозги, да, по-другому быть не может. Но в цене их нету. Вот и все.
Это разговор. Но,
к сожалению, еще и схемотехника важна. И еще, к сожалению, мы очень часто страдаем от плохой элементной базы.
Да, да, все верно.
Это разговор об импортозамещении, он не совсем правильный. Надо говорить о том, что нужно производить на территории России, а не то, что там из чего.
Так я, по-моему, с этого и начал, Олег Владимирович. Что производить основные узлы должны быть разработаны и произведены резидентом Российской Федерации.
Вот. А железяки можно и в Китае купить.
Кто-то... И железяки тоже не надо в Китае покупать. Вот все, спасибо.
Господа, так как меня вот упомянули, у меня будет мое выступление. Я, конечно же, в своем выступлении скажу и по импортозамещению, и по позициям. И, значит, по станциям управления и по тому письму, которое мы подготовили. Но в моем выступлении хорошо, и там вопросы, конечно же, вы зададите и обсудим. Ну, я не могу вот залазить с выступлением,
Борис Яковлевич. Все, большое спасибо, Петр Геннадьевич. Срок предоставляется ведущему Всеволоду Николаевичу.
Строительного завода. А я подготовил свое выступление на достаточно конкретную. Вот мы сейчас достаточно много времени на нашей конференции заняло обсуждение. У нас было память таких вопросов выступлений. И выступлений и Национального туриста Союза. Я хотел бы остановиться на конкретном вопросе. Если будут вопросы, связанные с деятельностью Щербинского завода, тоже, конечно, я готов на них ответить, хотя для ускорения процесса, наверное, это можно в кулуарах это делать. Некоторые так не знают. О чем я хотел с вами поговорить, я надеюсь, что это, в общем, вещь, с которой сталкиваются многие из нас, проектанты, наладчики, люди, взаимодействующие с, ну, занимающиеся торговлей лифтами и взаимодействующие со строительными проектантами. Давайте сразу я перейду к той теме, которую хочу обсуждать. Значит, сегодня в новом строительстве в Москве, Московской области, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, ну, в общем, во многих, в большинстве, наверное, миллионников, и не только миллионников, в Калуге, наверное, растет высотное строительство. Мы уже сталкиваемся с... По крайней мере, мы видим дома уже на 40 этажей. Черник не умеет пока на 40 этажей лифты делать. Но 35, да, пожалуйста. И, конечно, они, как правило, сегодня оснащены подземными парковками. Тоже такое влияние времени, ну, на это не то, что повлияет, но только соответствовать этому должно. Почему-то строительные проектировщики, как правило, предпочитают сделать так, чтобы группа лифтов, понятно, там группа, в этой группе один лифт обслуживал вот эту самую парковку, подвал, а остальные лифты останавливались на основном посадочном этаже. Ну, например, Москва, улица Кириловского, там достаточно большой комплекс, 48 лифтов, и я сейчас, ну, точно не помню, но, наверное, 14 вот таких вот подъездов, похожих. Видно, наверное, я надеюсь, что один лифт ходит в парковку, два лифта останавливаются. Наверняка сталкивались почти все. Хорошо это или плохо, да? Да, опять же, для нас, для всех, кто знает программы управления системами электроприводов автоматики, алгоритмы эти управления. Ну, понятно, что возникают сложности. Лифт, который нужен для человека для того, чтобы воспользоваться этим по отношению, съездить в парковку или из парковки поехать, он должен быть выведен из группы. Это пересекается с вопросом, который Лев Васильевич говорил, потому что, конечно, для обслуживания инвалидов нужно лифт из группы выводить. Рулон линолеумом из магазина привезти тоже нужно лифт из группы вывести. Обычно так делают. И все те достоинства, которые групповая работа обеспечивает в обеспечении пассажиропотока здания, все эти достоинства, они исчезают. Ну, я постарался как-то вот это вот текстом отобразить на экране, наверное. Видите, не уверен, что на этом надо подробно мне останавливаться. Наверное, большинство из вас все эти вещи представляют. А нужно, и потом можно, опять же, в кулуарах это обсудить. Итак, да, ну, здесь вот крайняя ситуация. Я в своей практике еще ни разу не сталкивался, но кто-то, наверное, когда-нибудь построит такой дом, в котором на каждую квартиру будет парковка, будет парковочное место. И тогда вот этот высотный дом будет оснащен одним единственным лифтом, остальные лифты будут просто для меня пристанить. Ну, да, предложение, ну, да, то предложение, которое я хочу с вами обсудить, да, очень надеюсь на заручиться вашей поддержкой этому предложению и как-то развить его дальше, это предлагать, настаивать, продвигать строителям решение, что все лифты должны обслуживать вот эти вот нижние этажи. Спасибо. Вот, тут опять же на экране приведены обоснования этого. Опять же, давайте я могу подробно о них поговорить в кулуарах, о формулах, о значениях, что такое число заселенных этажей, что такое число этажей, которые число необслуживаемых этажей в этих формулах. Как это все влияет, ну, если надо, потом остановлюсь. Итак, мы действительно, в заголовке у меня слайда, заголовки на моей презентации был такой провокационный немножко заголовочек о том, как же сделать, чтобы лифты работали лучше, не увеличивая ни скорость, ни количество. Вот так это можно добиться. Почему Так не происходит. Эта история не та, с которой там кто-то столкнулся там, не знаю, год назад, два назад. Это лет 15, наверное, эта история существует. Вот я и высказал три предположения, из-за чего строители так не поступают. Давайте их разберем. Ну, экономия. Да, действительно, значит, вот возьмем 22-этажный дом с двумя нижними уровнями. Так у нас один лифт на 24 остановки, два лифта на 22. А по нашему предложению все лифты будут на 24 остановки. Дороже. А сколько дороже, вы видите. Цены коммерческой тайны Шерден тут вам раскрыл, но это цены официальные, посчитанные, ну, скажем так, заводским монтажом обеспечиваем нашим торговым домом. На мой взгляд, вот эта разница там в 300 тысяч рублей за эти два варианта, ну, она просто ничтожна по сравнению с затратами на лифт, и затратами на строительство, и с теми выгодами, которые предлагают. Хорошо, значит, экономия не самая неважная причина, почему так делают. А, вероятно, строители ищут какие-то свои выгоды. Например, разместить на том месте, которое освобождено от двух лифтов, дополнительные парковочные места. Но тоже я попытался это разобрать здесь в тексте, наверное, видите, про противоречивость. Ну, вообще, вот практика просто. Мы же изготавливаем такие лифты, наверное, штук 15-20 каждый месяц вот в такие здания. Не делают строители так. Они не запрашивают, они уверяют нас, что под этими лифтами, которые не опускаются в подвал, помещения для нахождения людей нет. Значит, они эту выгоду тоже не используют. Ну, по крайней мере, не всегда. Значит, есть, с моей точки зрения, наиболее вероятная причина, нормативные какие-то причины. То, что мне удалось в процессе подготовки вот этого доклада найти, узнать, я со строителями общался, я это излагаю здесь сейчас на экранах в тексте моей презентации. Я потом с кем угодно поделюсь, пожалуйста. Я вообще хочу поделиться этой презентацией не только с вами, но и со строителями. Есть наш, ну не наш ГОСТ, вот этот вот 53-296, он относится к техническому регламенту обеспечения пожарной безопасности, да, Лев Федорович? Но готовили его лифтовики. В нем вот есть такая фраза. Допускается, чтобы лифт для перевозки пожарных имел установки в подземной части и в двух уровнях подземной части. Да. Больше, чем двух, не допускается. Но вот в этой фразе нету, ну, на мой взгляд, запрета на то, чтобы остальные лифты такие же остановки имели. Есть то, что я нашел, наиболее как бы для меня важный документ из тех, что я нашел, строительного характера. Вот я его сейчас вам, обложку этого документа показываю. Огромный там на 160 страниц документ, посвящен всему чему угодно, что связано с пожарной безопасностью. Называется, если не видно, здание класса F1.3, это пожарные, это квартирные жилые дома, обеспечение пожарной безопасности. Там пожаротушений, энергоснабжений, ну вот, конечно, обо всем. В том числе о лифтах. Где-то, ну так, мне показалось, процентов 15, наверное, этого документа. В этом документе, вообще назначение этого документа, насколько я понял, помочь строителям проходить их строительные экспертизы. Чтобы проектанты вот на самом начальном этапе увидели, какие решения они могут технические, строительные, еще какие-то принимать для того, чтобы обеспечить прохождение экспертиз, в том числе пожар. Варианты, конечно, разработчики этого документа к лифтам относились, ну, как к второстепенной какой-то вещи, но вот тут примечательно. Пожалуйста, не знаю, насколько это хорошо видно, я специально красным обвел. В этом документе присутствует вариант, когда вот два лифта ходят в подвал на отметку минус 2,7. И в тот второй, который маленький, пожалуйста, никого из составителей этого документа это не смутило. Ну, правда, раздел посвящался устройству лестничной клетки. Но самое главное, что в этом документе, на что сделан упор вообще, не в отношении лифтов, а в отношении зданий. Как только здание большое, высоту, ширину, в любом направлении, его следует делить на противопожарные зоны. И зоны, понятно, по горизонтальным делениям, ну, в жилом здании это подъезд. Да? Если там парковка на несколько подъездов, то вот парковку нужно как-то эти пожарные вот, отсеки, извиняюсь, терминология там именно пожарные отсеки. Ну и вертикальное деление здания на противопожарные отсеки. Конечно, парковка является отдельным противопожарным отсеком. Видно, не видно, не видно. Сейчас я ручку попробую.
Да видно, давайте. Видно.
Видно?
Видно,
да,
видно.
Ну, с первых рядов. На задних рядах тоже видно? Окей. Значит, парковка, конечно, отдельный противопожарный отсек. Конечно, ее вот предполагается отгородить от остального здания, перекрыть с огнестойкостью ГИИ 150 минут. Какая-то офисная часть предполагается там. Ее нужно обязательно отделить. Потом жилая часть здания не более 50 метров должна быть выделена в вертикальный пожарный отсек. Выше, опять жилое здание, и оно отделено перекрытиями, техническим этажом, еще чем-то, каким-то, ну, шахты-то, лифты пронизывают, вот то пространство. То есть можно уверенно говорить, что тот факт, что шахта лифта соединяет несколько пожарных отсеков, не является препятствием для строителей в обеспечении требований пожарной безопасности здания. Если эти требования будут применены для всех лифтов, которые будут опускаться в подвал, это устройство противопожарных холлов с должными дверями, подпор воздуха, все требования к пожарной, к применению материалов, как купе кабины любого лифта, чтобы они были столь же негорючие, как в перевозке пожарных подразделений. Все эти требования для нас совершенно выполнимы. Вот я думаю, что для 100% здесь присутствующих. Мы только за, но в результате этого мы можем улучшить наш продукт. Мы можем, людям будет нашим продуктом пользоваться удобнее, лучше и комфортнее. В принципе, вот на основании вот этих вот моих рассуждений я предлагаю распространить как можно подробнее данную информацию, прессу я привлекаю, вот зову просто взять у меня. В нашем личном общении каждый из нас каким-то образом взаимодействует. И попросить, наверное, общественный совет при Минстрое Российской Федерации.
Я считаю, что мы просто обязательно внесем эти вопросы при закрытии технической конференции. Что
давай сначала немножко по этому поводу.
Давайте.
Вот, Сева, у меня вопрос к тебе. А вот это обсуждалось на каком уровне со строителями? Ты многие решения и многие оценки делаешь разумно, но с точки зрения строителя они как-то обкатывались или нет?
Вот смотрите, получается, какой... Сейчас я слов тут беру.
Парадокс.
Нет, не парадокс, но получается какая ситуация. Значит, мы взаимодействуем с инженерами проектных организаций, строительных, выполняющих строительный проект на стадиях ВТ, КЖ, КМ, на стадиях рабочей документации. На той стадии, когда все экспертизы пройдены и все параметры здания зафиксированы. И самый простой ответ от них, вот мне спущено, и я уже никуда из этого не выпрыгну. А выйти на тот уровень, где эти параметры здания задаются, я и хочу. Вот тот документ, который я показывал, в моем понимании, он как раз и существует для того, чтобы на том этапе, на стадии АР.
Ну, как у любой каталог, ну, понятно?
Да. Чтобы на той стадии люди вносили. Вот мечтал просто попасть вот в такой каталог с таким решением.
У меня немножко по этому поводу, по дальнейшему. Предложение интересное. Значит, у нас есть, мне кажется, два варианта. Помимо просто прессы, мы можем обратиться. Существует всего правил жилые здания, многоквартирные жилые дома. Там табличка, там нет никаких подвалов. Там все в простоте. Значит, мы можем обратиться, есть технический комитет по стандартизации Минстроя, который занимается этими вопросами, который разрабатывает как предложение, потому что если ты говоришь с конкретным исполнителем, ты уже объяснил ситуацию.
Если ты вносишь это в нормативный документ, это уже другой подход. Поэтому мое предложение будет такое, можно записать это, что обратиться вот с этим предложением для того, чтобы обсудить. Это первый вариант. А, значит, в ТК 465 строительство. И можно туда подъехать и договориться, с кем это обкатывать. Потому что они приглашают и пожарных специалистов тоже. С ними самый трудный разговор. Вот. Второй вариант. Сейчас в Росстандарте образуется при общественном совете комиссия по пожарной безопасности. В принципе, поскольку это во многих вещах связано, если там будут спецы и строители, и спецы пожарные, можно и там тоже будет. Это записывать не нам, потому что это пока не создано, да? А вот с ТК-465 мы это можем сделать.
Лев Владимирович, я хотел бы подытожить чуть-чуть. Мне кажется, что вопросы о маломобильных группах населения, что ли, лифтов, широких проемных, и вопросы паркинг можно объединить с проектировщиком. Потому что, на мой взгляд, что надо сделать? Надо разрабатывать лифты, которые не будут выходить из группы, чтобы каждый лифт обслуживал каждый этаж и каждую группу населения. Тогда мы с вами получим энергосбережение. И чем больше лифтов выходит, лифт выходит из стандартной работы, тем больше лифтов катается на один и тот же вызов и приказ.
Маломобильные группы населения не требуют строительных решений.
Требуют. Если у вас будет лифт, в который каждый входит коляска, то требуют.
Маломобильные группы не требуют специального решения, я еще раз говорю.
От проектировщика?
Значит, если предлагается все лифты сделать доступными, это другой вопрос.
Да, предлагаю именно сделать все лифты доступными.
Я этого не сказал.
Как я имел в виду, чтобы все лифты были в паркинг и все были доступны. И тогда мы с вами получим энергосбережение.
Значит, инвалидные дела – это отдельные законы, это отдельные требования. Не надо смешивать с этим вопросом.
Почему? Это общий вопрос проектировщика.
Ну, технически, конечно, они смешаны, потому что алгоритмы это очень похожие. Ну, на нормативном уровне, конечно, это разные вещи. Да. Там вопрос есть.
Вы предлагаете, ну то, что вы предлагаете, мы поняли. То есть ездят в паркинг. Вопрос, все лифты одинаковые?
Нет.
Тогда у меня вопрос следующий. А как тогда будет решаться проблема, если мне нужен грузовой лифт?
Ну,
если это группа лифтов, где два грузовых, два пассажира? То есть фактически вы как бы решаете проблему, но частично. Частично да. То есть вы решили проблему с паркингом и так далее. Но если я мамочка с коляской, человек, который загрузил кучу, там, не знаю, у себя в машине, ему надо загрузить, и при этом еще куча людей приехали на паркинг, как-то уехать. Мне нужен грузовой лифт. Мне не нужен пассажир.
Смотрите, значит, вопрос о выделении какого-то лифта для какой-то конкретной работы, это вот да, это инвалидный вопрос. Это вопросы. При ремонте здания, когда люди возят, это вопросы действительно, когда мамочка с коляской, с двойняшками. Вот она ни в какую 400 никогда в жизни не поместится. А этот вопрос, он существует, о нем уже говорил Лев Иосифович. Его будут внимательно рассматривать именно на уровне стандарта маломобильной группы населения. Вот я скажу так, у меня в голове вот сегодня там, 6 решений этого вопроса. Вот 6. В частности, завод любой реализовать можно. Дальше уже вопрос, ну, на нашей практике вопрос сводится уже к заказчику лифта. Вот тот дом, который показывал я, улица Лобачевского, там заказчик в итоге от нас требовал решения этого вопроса. Отдельную кнопку он требовал. Был, скажем, знаковое для нас строение, три башни в Самаре на улице Вилоновской, дом не помню номер. Ну, три, наверное, разных номера. Там заказчик требовал решения именно этой проблемы. Причем там было три одинаковых лифта. Там, спускайся себе в подвал, и вообще никому голову не маришь. Ну, вот я. А сейчас мы, только что у нас прошли, свежая информация. Очень много лифтов мы поставили застройщику группе компании ПИП. У них на уровне технического задания вот этот вопрос был утвержден, каким образом должен вызываться большой лифт. Сейчас у нас в Санкт-Петербурге есть заказчик, с которым мы только работаем, еще ничего не исключили, но который тоже в техническое задание, там 6 листов про дизайн, красоту, про вызывные кнопки, про откосы. И потом предложение, одно предложение, которое он требует, вот так должен называться большой лифт.
Нет, я понял, то есть лифт должен называться, но вопрос, а методика его вызова, дело в том, вот сколько производителей, столько методик.
Ну, вот я вам так скажу, есть чербинка, которая может реализовать 6. Вот.
Ну, знаете, давайте вынесем за скобку, вот вы говорите, заказчик требует, а заказчик, допустим, не требовал. Допустим, не требовал изначально. Завтра в этот дом заедет инвалид. Вы пойдете дополнительные кнопки ставить по этажам или будете выяснять, на каком он этаже живет, чтобы поставить ему кнопку? Я просто хочу понять,
если будет сформулирован этот запрос, мы его в состоянии реализовать на живом лифте, в том числе не аппаратно, в том числе алгоритмически.
Вот это меня интересует на самом деле. То есть методика вызова определенного лифта.
Три алгоритмические.
Или определенного, или группы лифтов, или выбор из какой-то группы лифтов. Потому что не нужно рассматривать его узко, что вот у меня 10 там лифтов, а мне надо вызвать именно этот. А если у меня 6 грузопассажиров, мне все равно какой из них приедет. Мне главное, чтобы приехал именно он.
Вот это интересная тема. Тут есть конкуренция между разработчиками электроприводной автоматики, потому что вот один лифт может быть назначен таким, или несколько. Это хорошая тема. Чем глубже продвинутся разработчики в этом отношении, тем больше им
спасибо. Да уже давно продвинулись.
Ну, да.
Чем больше им спасибо.
Мне легче, конечно, на эту тему говорить, да, но я почему как бы эту тему поднял, потому что вот группы сейчас стали вот...
Четыре лифта нормально.
Да, 3-4 лифта это уже норма.
Нормально.
Это просто норма. Это значит, что все, вы уже не можете как бы уклоняться, грубо говоря, от решения. Его все равно надо находить.
Решать.
Нет, просто надо решать его не криво, а дальше уже смотреть, а дальше уже думать, как организовать группу просто, в группе вот, и так далее.
Да, Сергей Михайлович, пожалуйста. Если мы с кем разговариваем.
Тем более. Алло. Я, честно говоря, не понимаю, почему такой вопрос сегодня возник. Ведь двух уровней, во-первых, гаражи, они пошли с конца 90-х, и мы делали программу для таких. Сначала ставили на этажах кнопочки. Но лифты в группе ходили Чумаком, отказались от этого варианта. Поставили, значит, кнопку пересадочную на первый этаж, ну, чтобы вызвать лифт, который идет в подвал.
Делали такое.
Все. Сейчас уже, ну не знаю, 10-й год у нас был год инвалидов, и мы под это инвалидов сделали, чтобы лифт был, как бы сказать, ближе и стоял лицом. То есть есть такое, она уже в норме, давно идет, это повторный вызов. Или двойным нажатием кнопку, да? То есть все спорят. То есть это решение есть. И вот это решение, это как раз для лифтов, которые один ходит в подвал. Сегодня мы делаем два лифта в подвал ходят. Или не два, а на два уровня. Разного уровня лифты. И там, чтобы вызвать лифт, просто на этаже у нас как это реализовано. Приходит лифт, он тебе не нужен, нажимаешь кнопку, приходит другой.
Но это же время ожидания, раз. Второй лифт, который в подвал идет, выходит из группы, два.
Я извиняюсь.
Это о чем я и говорю.
Я извиняюсь. Я извиняюсь.
Если имеешь машину в подвале, значит подождешь.
Тогда можно болезнь заходить.
Ему нужно, ему же счастливо обладать.
Я вам просто говорю, это самый простой вариант, что сегодня...
Согласен.
Я с тобой согласен, если все лифты будут ходить в подвал.
Вот.
Держи, пожалуйста.
Сергей
Михайлович, и против вас сразу ваше слово следующее.
Я больше это самое товарищ сказал, что такие решения есть. Просто тут споры о том, что или кнопку держать какое-то время, или два раза нажимать, раз нажимать.
Вот, Сергей Михайлович, я не предлагаю вот эту дискуссию. Действительно, я повторю, шесть, у меня в голове 6 вариантов. Все, которые ты перечисляешь, еще есть. Я хочу обратиться вне нашего лифтового сообщества, вовне, к строителям. Уважаемые строители, сделайте так, чтобы наша продукция была лучше. За чужими руками. Подождите.
Мы только за. Так, еще был вопрос у Олега Владимировича.
Дай микрофон, Сергей Михайлович.
И я не раз, кстати, хотел добавить, пока идет микрофон, видел, как ставят у нас в Москве хороших жилых комплексов 3 лифта, 2 ходят, тот же Кона, так, а один в подвал, выделенный из группы.
У меня опыт эксплуатации достаточно большой, и в основном все лифты, где на 90% все с паркингом. И основная принятая система, либо отдельный паркинговый лифт, либо один лифт ходит с паркингом. Так вот, я могу с полной уверенностью сказать, что одного лифта
достаточно всегда, никакого, никакой нагрузки повышенной на него нет. Проблема с вызовом лифта паркингового, она тоже как бы достаточно надуманная. Все прекрасно работает, из группы он не выходит, есть приоритетный вызов для паркинговых лифтов, и все прекрасно работает, нет никаких нареканий и жалоб.
Любой приоритетный вызов – это выход из группы, а стандартные работы?
Нет.
Давайте я, значит, мы с вами в кулуарах обсудим и посчитаем.
Я тебе расскажу, как у иностранцев,
организованно.
Давайте обсудим. Смотрите, значит, я тогда против такая. Скажите мне адрес вот этого здания с паркингом, в котором нет такой проблемы. Я постараюсь узнать, какие же параметры этого здания и посмотреть. Может, мы как-то считаем неправильно, почему вдруг получается, что время ожидания паркингового лифта будет больше 100 секунд. Я это элементарно покажу. А вы говорите, что проблем нет.
Так, мы все, давайте мы это уже обсудим, просто очень вышли цветнота. А обсуждать тут можно несколько часов, я знаю точно, мы сами это обсуждаем постоянно. Так, давайте чуть-чуть перенесемся, сейчас у нас... Чуть-чуть перенесем тогда выступление Сергея Михайловича, который обещал. А сейчас сделаем перед кофе-брейком общую фотографию традиционную на лестнице.